Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами находимся на очередном нашем виртуальном уроке. Со мной рядом Саша Козлов. Он ждет ваших обращений, писем, вопросов, замечаний. А пока мы с вами пойдем дальше по статье «Погонщик Молов», «Погонщик Козлов», пункт 112. И оставим много времени для вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Я постараюсь на все ответить. Значит, мы с вами дошли к тому, что обнаружили, что это за погонщик мулов. Это та сила специально, которая посылается свыше для тех, кто желает взойти на гору Творца. Как сказано, кто взойдет на гору Творца и кто предстанет пред ликом его, то есть раскроет его, у которого чистые руки и горячее сердце и так далее. Это в псалмах так сказано. Так вот, они подошли вплотную с помощью этого погонщика ослов, то есть силы, которая подгоняет человека, его эгоизм, заставляет идти вперед, подошли вплотную к этой горе Творца, и взойдя на которую, они могут уже раскрыть Творца. То есть такое занимательное приключенческое путешествие. И когда они подошли к этой горе, то село солнце, начали сгущаться тучи, начали стучать друг о друга ветви дерева на этой горе и воспевать. И услышали они сильный голос сына Творца, разбросанный посреди океана этого мира. Вас освящают сыны великого собрания, соберитесь в своем месте и веселитесь вместе с Творцом в свете, в высшем свете Торы. Испугались они этого голоса, этих звуков, и сели, то есть ушли в малое состояние, в катнут. Ну, естественно, что в духовном мире нет такого состояния, что подошли к горе. Гора – это Ирурим. Ар – гора от слова Ирурим, от слова сомнения. То есть постепенно в процессе перехода, хотя их и подгонял, и помогал им идти вместе с ними погонщик мулов, то есть высшая сила их вела, но скопились всевозможные, как сказать, сомнения, проблемы. И вот сейчас вот они предстают перед ними в виде огромной горы. То есть дальше идти нет, мы все-таки далеко отрываемся от этого мира, от этой жизни. Нам надо как-то за нее держаться, и здесь нам что-то надо делать. Растительность, то есть то, что развивается на этой горе, на которую нам сейчас надо подняться, обладает какими-то особыми страшными свойствами. То есть это непростые деревья. То есть то, что вырастает из земли, из неживого в растительный вид, оно совершенно иную форму имеет. Раздаются голоса, то есть возникает совершенно новый обратный свет, так называемый Орхозер, который звучит здесь, проникает сквозь эгоистическое кли, и заставляет, призывает собраться всех вместе в одно великое собрание для того, чтобы веселиться в свойстве отдачи с Творцом. Состояние очень непростое. Состояние очень такое настораживающе. И возникает тут же еще внутренний голос, который говорит, а не лучше вернуться, отойти нам подальше от этой горы, стоять немножко подальше, как мы видим, в том числе и с горой Синай, когда говорится там, что Моше взошел на гору Синай, а народ стоял кругами вокруг горы. То есть похрабрее люди стояли ближе, а те, кто боящиеся стояли подальше. Так и здесь. То есть есть граница, и для каждого человека она своя, на что он может идти, чем он может пожертвовать для того, чтобы подняться, заслужить подъем в духовный мир. Пункт 113. Тем временем вновь прозвучал голос. Крепкие скалы, великие молоты громов. Бина стоит на столбе. Взойдите и соберитесь. И услышали они сильный голос тысяч деревьев. То есть уже не только хай, но и то есть не только животный уровень, но и растительный уровень подключается сейчас в них. И говорят, значит, голосом тысяч. Тысяч деревьев, тысячи – это имеется в виду хохма. Потому что ее мощность – это тысячи. Так вот, говорит этот голос, голос Творца разрушает кедры. Упали на лица свои рабе Лазар и рабе Аба, напал на них сильный страх. Встали поспешно и ушли, чтобы не слышать больше ничего. Спустились с горы и пошли дальше. То есть, в принципе, выполнили свою какую-то очередную задачу, какое-то свое определенное исправление, но далее идти не смогли. Посмотрим, а что же случилось? Почему не пошли дальше, в гору? Почему должны были обязательно послушаться своего страха? Правильно это было сделано ими? 114 пункт. Когда достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона, другого Раби Шимона, Бенкануния, был такой знаменитый мудрец, встретили там Раби Шимона Бар-Юхая, Рашби, возрадовался и Раби Шимон, сказал им, верно прошли вы путь высших знаков и чудес, потому что сейчас я спал это тоже, естественно, не спал, а входил в особое состояние, в это вак, так называемый, когда есть полное исчезновение света, кроме того, что остается вак. Одна шестидесятая доля смерти. И видел я вас и Бен-Яу. Бен-Яу – это та великая сила, тот великий парцов, который посылает нам весь свет мудрости, весь свет хохма, посылающего сейчас вам две короны с одним старцем, увенчать вас ими. Уверен я, что на этом пути был Творец. Еще и потому, что вижу, как изменились ваши лица. Лицо человека – это то, что излучает его свет, как лицо парцуфа духовного. Мы не говорим же о людях, о самих. Мы говорим о их внутреннем состоянии, о них душе. Лицо души – это то, что происходит, то, что излучает голова. Получает высший свет, делает зивук даака и дальше отражает его. То есть лицо человека, оно излучает свет, который затем он получает внутрь себя. Как сказано, свет мудрости, да излучит лицо твое. Правильно сказано, что мудрец предпочтительнее пророка. Явился раби Лазар, положил свою голову на колени отца своего и рассказал ему о прошедшем. То есть он сделал из себя практически ничего, в горизонтальное состояние перевел себя, то есть нет у него совершенно никакого над собой влияния, проверки, ничего. Голова и туловище находятся на одном уровне в этом его духовном внутреннем состоянии. И в этом состоянии положил голову свою на колени отца своего, то есть на его низшую часть, не Хабад Вехагад, а на Неи. И таким образом он ему рассказывает, то есть таким образом соединяются они в один парцов, и вот сейчас Раби Шимон уже может тогда понять, передать им, что же они перенесли. И Раби Шимон заплакал и сказал. Заплакал, то есть тоже ушел в младшее состояние, в ак. Сказал, Творца услышал и убоялся. Об этом сказал пророк Хаваккук, когда увидел смерть свою, как Илиша оживляет его. Это еще один пророк, Илиша. Пророк, ангел. Почему его имя Хаваккук? Потому что сказано, к этому времени будет Хаваккук, обнят сын. Потому что Хаваккук был сыном Ашунамит. Ашунамит, это все так запутано, что как это все рассказать? То есть то, что получается у нас в мире Ацилут сейчас, вы понимаете, внизу есть у нас, как мы говорили с вами, души. Эти души находятся в мирах, извиняюсь, Асия, Яцира, Брия. Вместе с этими мирами Яцира, Асия, Брия, эти души, вот так вот в комплекте, наши души, да, они поднимаются в мир Ацилут. В мире Ацилут, значит, есть Бамалхут, Зерампин, Бина, Хохма, Кетер, а затем идет уже мир Адам Кадмон и мир Эйнсов, бесконечности. Это граница называется Табур, эта граница называется Парса. Так вот, то, что получилось сейчас, оказывается, что вот эти души этих наших путешественников, так называемых, Раби Йоси, Раби Хия, они поднялись в мир Ацилут, сначала в Малхут Ацилут, а потом поднялись до самого высокого уровня. Практически до Кетера. Тут есть, конечно, маленькое уточнение еще, но мы с вами его потом прочтем. Так вот, заплакал Раби Шимон, то есть ушел в катнут, в малое состояние, и сказал, что получил сейчас извещение от пророка Хаваккука, который вместе с Илишей наполняет его этим светом, и поэтому он говорит, что было здесь два объятия, то есть два влияния сверху вниз. Одно от матери, и второе от Илиши. Причем эти объятия и сочетания были рот ко рту. Есть зевук, то есть сочетание двух парцуфим, когда они сочетаются. Во-первых, есть состояние спина к спине, когда нет никакого контакта между ними. Есть затем контакт, когда один поворачивается лицом, второй стоит пока еще лицо к нему спиной. То есть не желает от него ничего получать, потому что некому передать. Затем следующее состояние, когда стоят уже лицом к лицу. Лицом к лицу, это вот так вот, допустим, один парцуф и второй парцуф духовный, в разные стороны направлены. Вот это их носы как бы. Да. Это называется ах-би-ах. Обратные стороны. Затем происходит состояние, когда верхний парцуф поворачивается вниз, а нижний еще к нему не относится. Состояние задом к переду, что называется. В затылок ему смотрит. Он не обращает внимания. Затем состояние, когда они начинают между собой сочетаться, когда поворачиваются носами, как бы, ртами друг к другу. Вот такое состояние называется ПЛП, рот ко рту. И тогда принимается свет от более высшего парцуфа к более нищему. Нищий, хотя и стоит в направлении к высшему, но только чтобы получить, чтобы отдать, у него есть всегда отдающая сторона вниз, и таким образом он проводит свет. То есть вообще существует четыре состояния, но мы четвертое не изучаем, потому что оно нереально в нашем, для нас пока. Значит, состояние, когда они относятся ах-би-ах, так называемые, обратной стороны, по ним би-ах, лицо одного в спину другого, и когда они по ним, би-по-ним, то есть направлены друг к другу. И тогда происходит их сочетание. Так вот, при этом сочетании передается свет хасадим, и внутри этого света хасадим передается свет хухма. Так вот, сказал ему этот Илиша, что приложил его рот к его рту, то есть они вошли в контакт с более высшим парцуфом. И далее повествуется о том, что нашел я в книге царя Шломо Соломона, что содержит эта передача имя Хавакука, состоящего из 72 букв. И создано оно специально таким, потому что эти 72 буквы, так называемое особое число, закодированное число, тайное число, так называемое Айн Бет Шемот. В Зоаре о нем очень много говорится. 72 буквы. Означают весь свет мудрости, который проходит сверху вниз. Причем, если он идет еще по трем линиям. И таким образом получается 72 на 3 – 216. 216 потоков. Потому что 3 у нас – три линии, как мы знаем. И все эти буквы утвердила лишь в душе Аввакука, чтобы оживить их 72 именами. И поэтому происходит здесь передача света хухма сверху вниз. Ну и, в общем, тут еще раз заплакал Раби Шимон и сказал, я увидел то, что происходит, это все от Творца, который передает это через Рави Амнон Саба, это самая верхняя часть, вот это Кетера, от него не сходит свет, и вы удостоились увидеть его лицом к лицу, а я не удостоился этого, упал на лицо свое и увидел того, вырывающего горы, зажигающего свечи в зале царя Машиаха. Сказал я ему, в том мире мы будем соседями с руководителем собрания перед Творцом. Отсюда и далее звал он Раби Элазара, сына, и Раби Аба по имени Паниэль, как сказано, потому что видел Творца лицом к лицу. Паниэль, по ним это лицо, а Паниэль это имя Творца, поэтому Паниэль называл он их таким именем. На этом мы с вами закончили статью «Погонщик мулов». Она очень сложная статья, на самом деле. Она очень глубокая. Она говорит о самых высших слоях уровня Ацилут, где находится уже Гмар Тикун наш, наше окончательное исправление. Но немножко, чтобы просто чуть-чуть впечатлиться, о каких вещах Зоар говорит, этого достаточно. Ну и прежде чем мы перейдем к следующему нашему... Слушай, скоро мы закончим, я смотрю эту книжку-то. Она уже да, так потихоньку да. Мы ее закончим. А это воздействует на вас. То есть даже вот так вот просто слушая, вроде бы ничего тут особенного не впитывая, что-то можно впитывать такие какие-то впечатления непонятные, все равно вы раскрываете себя воздействию высшего света. Вы увидите, насколько это вас меняет. Зор – это большая сила. Да.
Вопросы. Мария из Петрозаводска вас спрашивает. Как достичь взаимного сотрудничества с погонщиком ослов?
О, Машенька, это непросто. Погонщик ослов, он возникает тогда, когда в нем нуждаешься. То есть надо начать двигаться вперед, прилагать усилия, заниматься. Заниматься учебой, заниматься распространением, заниматься помогать соединению всех вместе, то есть приближением к общей душе. И в итоге этих занятий почувствуется необходимость в этом погонщике, что без этого погонщика не обойдешься, что становится скучно, становится тускло, становится тошно, становится как-то, ну, не то, не видно ничего, непонятно ничего, где в конечном итоге что-то многообещающее такое, что говорит нам Каббала. Человек начинает как-то так опускаться, пропадает вдохновение, пропадает искра. Вот здесь вот главное не ошибиться, не уйти из всего этого движения. Потому что здесь надо понять, что ничего не происходит зря, это все происходит свыше. Это не усталость организма, это не надоедливость какая-то этого материала такого однообразного. Это специально делается. В Каббале ничего не делается зря. Специально посылается свыше такой ангел, что ли, который начинает просто вытаскивать все силы, весь интерес. С одной стороны. С другой стороны, человек должен любыми своими усилиями быть связан с остальными, с группой, с книгами, для того, чтобы поднять в себе важность этой цели, что ничего другого в мире нет. В жизни ничего другого ведь нет, все равно. Ничего не найдете. Если раскрылась эта вещь, против нее вы можете проверять, ничего нет. Вы можете закрыть, конечно, глаза на нее и сказать, я занимаюсь чем-то другим. Ну, пожалуйста. Но, в принципе, выше, чем в течение нашей жизни, раскрыть Творца ничего нет. Надо просто подняться над этим. Надо понять, что мы должны прорвать границу жизни и смерти. Что в течение этой жизни мы должны достичь бесконечности, вечности. И ощутить ее сейчас здесь. И тогда у нас будут совершенно другие мысли, другие чувства, другие решения. Сразу все будет по-другому. Мы начнем ко всему относиться по-другому. Представляете, если бы человек чувствовал себя вечным. Вот эта вот торопливость, вот эта вот граница, которая приближается, она на нас жутко психологически давит. Мы о ней не забываем, не можем забыть. Она подсознательно существует в каждом нашем действии. Мы бы тогда бы делали совсем другой расчет. Так вот, нам надо себя поднять на уровень, когда мы эту границу аннулируем. Просто смотрим выше ее. Это самое главное. Так вот, вся эта усталость, которую мы чувствуем, она именно для того, чтобы мы потребовали вместе все поднять нас выше этой границы. Чтобы мы начали воспринимать мир, жизнь и как относиться ко всему с точки зрения вечности, не вот такой вот маленькой, мелкой жизни. Да.
Игорь из Киева спрашивает, что значит деревья стучат ветвями, было сказано там.
Ну, это звук ДАК, который происходит на растительном уровне. Причем деревья тут, тоже смотри, какие деревья, есть плодоносные, есть неплодоносные, и те, и другие необходимы. То есть, ну, это отдельная совсем большая тема, мы будем изучать ее именно зимой, когда у нас есть особое такое состояние, называемое Новый год деревьев. Подождите, запишите этот вопрос. Да?
Вот еще вопрос. Анны и еще из Киева также спрашивают. Бина стоит на столбе. Что это означает?
На столбе, на зарампине. Бина стоит на зарампине. Зарампин – это столб. В нем есть всего 6 сферот, называемые вак. Вак – это потому что вак – это вав. Вав – это 6. А кей – это кцавот. шесть, как это вот, концов, да, шесть концов, шесть направлений. Вот. Потому что Зарампин, он чертит нам картину мира. Представляете, весь наш мир, это ведь то, что проходит через вот такой вот кубик. Да? Проходит свет, свет идет практически от бесконечности, он ничем не ограниченный. А когда он проходит через вак, через эти стороны Зарампина, север, юг, запад, восток, вверх, вниз, то мы получаем изображение нашего мира вот в таком виде, как мы его сейчас чувствуем. А если бы он прошел бы через Зарампин другой, в другом виде, мы бы воспринимали его мир совершенно по-другому, не в этих плоскостях. И кроме того, Зарампин еще накладывает на нас еще много ограничений. Он делает ограничения по времени, то есть сейчас и в следующее мгновение. Он ось времени строит нам, и мы живем в этой оси, ничего не можем сделать. Кроме того, он строит нам и начало, и следствие. То есть есть высшее, с которого что-то исходит, есть низшее, к которому это приходит. А на самом деле всего этого в мире бесконечности этого всего нет. Там нет ни начала, ни конца, ни откуда приходит, ни откуда не уходит, ни шесть, естественно, сторон осей. Ничего этого нет. Вот Зарампин, потому как он вак, всего его, в нем шесть концов, то он превращает это абсолютно совершенное, вечное, неограниченное воздействие в нечто очень ограниченное, конкретное, структурированное, и таким образом мы ощущаем себя существующими в этом кубике. И управляемые сверху вниз, и все происходит по оси времени. Дальше.
А спрашивает Сергей Сталина, почему персонажи Гзор, наверное, он имеет в виду Раби Йоси и Раби Хия, путешествуют вдвоем, а не втроем или не в одиночку?
Ну, на троих в то время как-то, наверное, не было. Почему вдвоем? Это они представляют собой две противоположные линии, правую и левую. А погонщик все время хочет привести их к средней линии, чтобы именно в таком случае они могли вместе взойти. Вот поэтому. Вообще, обычно комментарии в Торе и вообще объяснения ее, они всегда построены на двух линиях, два противоположных линии. Две противоположных линии, одна олицетворяет собой как бы свойство Творца, другая творение, и во взаимодействии между ними они находят решение.
Спрашивает Рахель из Вирджинии, Соединенные Штаты. А не является... Или так можно перевести. Может быть, Зарампин является полностью духовным по своим свойствам. Почему тогда мы раскрываем его эгоистическим путем? Через эгоизм.
Зарампин через эгоизм не раскрыть. Зарампин называется творец относительно нас. Как Кадош Барху так называемый. Зарампин это то, что мы вообще воспринимаем, ощущаем как выше нас. Понятно, что он ограничен, и что он ограничивает нас, но он выше нас. Он всегда для нас творец. И мы его так можем называть, потому что мы его можем понять, мы его можем ощутить, мы с ним можем контактировать. А вот с настоящим творцом мы это не в состоянии. Который выше его, который находится действительно за пределами мира бесконечности, он называется Ацмуто, само по себе. Понимаете, это некая суть, которая не ощущается ни в каких наших земных, духовных ощущениях. У нас нет к нему возможности подобраться, его ощутить, у нас нет к нему желания. Мы не ощущаем его, не он создал нас, а через вот эту систему постепенного нисхождения, сокращения, отдаления, скрытия, он построил нас. И поэтому у нас есть желание только на то, что находится за скрытием. А выше всего этого там, где находится Ацмуто, у нас желания нет. Как нет желания, допустим, у рыбы, чтобы у нее были руки. А мы смотрим на рыбу, как это можно жить без рук? А ей это не надо. Она не чувствует недостатка. Ну, или там животные другие. То есть мы должны понимать, что эта ограниченность относительно нас, которая существует в Зарампине, это не делает его ограниченным. Он так специально себя ведет для того, чтобы быть буфером, с одной стороны, фильтром, и, с другой стороны, замыкающим нас с миром бесконечности. Иначе мы не смогли бы контактировать никак. Мы должны, мы обязаны существовать с вами в каких-то границах времени, пространства, координат, причины, следствия. Без этого мы не воспринимаем окружающий мир. Если бы он был просто не ограничен ничем, он бы был бы для нас совершенно непостигаем. Поэтому Зарампин, именно ввиду того, что он все ограничивает для нас, его мы и называем Творцом, потому что рамки его ограничения создают для нас наш мир. Они видятся нам нашим миром. Если бы этих рамок не было, мы бы не ощущали ни себя, ни окружающего. Вы понимаете, что все познается только в ограничении. Наталкиваясь на что-то, я начинаю это ощущать, понимать, что оно существует. Если бы я не наталкивался, ничего бы не было. Вокруг меня бы ничего не существовало. Допустим, между мной и телекамерой существует расстояние там, в 10 метров. Ну, в 5, допустим, метров. И здесь существует еще неизвестно что. Я не знаю. Потому что мне не заданы эти ограничения, конечные. Что происходит с нами при изучении науки Каббала? Мы вызываем сверху свет. Он дает нам ограничения. Он ставит барьеры. Мы эти барьеры воспринимаем, принимаем в себя. Поднимаемся над эгоизмом с помощью этих барьеров. Эти барьеры таким образом входят в нас. Эти ограничения. С помощью этих ограничений мы начинаем видеть то, что раньше не видели. И вдруг я начинаю видеть между мной и этой телекамерой совершенно то, что раньше не ощущал. Для меня это все было прозрачно. Я этого не ощущал. Как нейтрино, которое проходит сквозь материю. Знаете, такие микрочастицы есть. Квантовые такие. Вот. И не ощущает. Так и здесь. Не ощущаю я этого, потому что не заданы мне границы. В моем разуме их нет. Если у меня нет в моем разуме никаких моделей того, что я могу увидеть, я этого не вижу. Здесь существует вокруг меня огромное количество всяких сил, образов, свойств. Я этого не вижу, потому что во мне нет этих моделей. Понимаете? Каббала говорит об этом как о возможности постижения дополнительного пространства. Без этого нам это не постичь. Нам необходимо создать в себе внутренние дополнительные модели. Поэтому то, о чем говорит Каббала, наука получать. Наука Каббала, наука получать. Что она говорит? Как ты сможешь начать получить? Должен развить в себе новые свойства. Вот эти свойства новые, они необходимы для того, чтобы ощутить то, чего ты сейчас не ощущаешь. Тогда скрытый от тебя мир станет раскрытым. Ничего больше не надо. Только лишь сделать в себе, а как делаются эти новые свойства, дополнительными ограничениями, сокращениями, экранами. Ну, если есть что-то интересное, да, если нет, пойдем дальше.
Вопросов очень много, тут надо решить.
Да, но все-таки... Ну, давай вопросы. Такие только самые популярные.
Из Соединенных Штатов спрашивает из Флориды Наталья. Опознаем ли мы когда-либо Ацмуто?
Только этого ей не хватало. Ну, допустим. Не знаю. Не могу сказать. Не представляю. Я не представляю, как можно познать необъятное. Мы можем познать только объямаемое.
Игорь из Киева спрашивает. Раби Йоси, Раби Хи, это наше собственное ощущение или помощь свыше, которую надо просить? Что это?
Раби Йоси, Раби Хи, это свойство нашей души, которые проявляются в нас, если мы поднимемся на эту ступень и сделаем те же действия, которые о которых говорится в книге Зоар. Но, в свою очередь, это были и великие каббалисты, которые прошли этот путь и проложили его для нас, и поэтому, читая о них, мы уже, руководствуясь тем, что сделали они, можем идти по их тропе. Это похоже на путеводитель. Человек, который раньше побывал, все разведал, все выяснил, пишет тебе об этом и объясняет тебе, как пройти каждый путь, каждую ступеньку. И тогда уже, естественно, что легче. Причем в книге Зоар легче тем, что она тебе дает разум, она тебе дает ощущения, она тебе дает силы и рассказывает о том, что надо сделать. То есть абсолютно всем снабжает. Вот как младенец. Ему дадут покушать, и за ним будет ухаживать, усматривать его. Все. Для того, чтобы он сделал немножечко какое-то свое маленькое действие ответное. То, что ему надо для его развития. Вот так же поступает с нами книга Зоар. С ее персонажами. То есть для нас это не персонажи. Для нас это те силы, которые мы в себе обнаруживаем. А книга рассказывает нам, как мы должны с этими силами взаимодействовать. Что мы должны с ними делать. С теми качествами, которые вдруг проявляются в нас. Ну, представьте себе, в вас сегодня сейчас проявляются какие-то качества злости, ненависти, или наоборот, добра, или непонятно чего. Вы находитесь во внутреннем смятении, в каких-то непонятностях, или в чем. Вы открываете книжечку, а там говорится: «Дружок, смотри, что ты чувствуешь, то-то, потому-то, так-то сделай, сяк-то сделай. Вот смотри, что получил». И прямо на одной страничке тебе излагается даже меньше, чем на страничке, все, что ты должен сделать, исходя из твоего состояния. И смотри, к чему ты пришел. И в итоге ты видишь, что предыдущее, самое первое состояние, когда ты только открыл книгу Зоар, оно было для твоей пользы. Что благодаря этому плохому состоянию книжечку открыл и поднялся на следующую ступень. Вот так, в принципе, работаем. Дальше.
Вопрос из Нью-Йорка. Что делать со своим ослом, если ты ощущаешь, что им кто-то управляет, кто-то уводит его в сторону, и не можешь как-то с ним совладать?
Да, это так, на самом деле, потому что осел, он в моей власти не желает быть. Я должен его подставить под себя, приручить. Этот осел – это мой эгоизм. Я должен его поставить рядом с собой, чтобы он не дергался, и осознать, что я сам им управлять не могу. То есть я очень бы хотел, но не могу. Но я обязательно должен. Но у меня нет другого выхода достичь цели, но не могу. И тогда появляется погонщик ослов.
Вопрос Ани из Петербурга. Вы говорили, что результат нашего продвижения зависит от желания силы, ибо желание привлечь силы и приложить силы к учебе. Что больше всего влияет на результат вот в учебе? Что нужно, какие силы, куда приложить?
И мужчинам, и женщинам один и тот же закон. Есть, как сказать, разбитый сосуд. Или кораблик, или посудина. Разбитая. Представьте себе, на куски, на маленькие, которые нам надо собрать. Нам надо его собрать. Надо представлять себе, что вы четко выполняете свою работу по своему маленькому кусочку, который вы должны здесь внести. В той мере, в которой вы будете пытаться это делать, вы вдруг почувствуете, что вся эта общая душа, эта посудина, душа общая, она уже собрана. Только не хватало вашего маленького участия. Так вот, представлять себе частью в этом огромном кли и пытаться связаться с остальными с помощью света, который на вас действует. Это и есть наша задача. То есть с моей стороны должно быть желание. желание к связи. С остальными. С помощью Ормакив, высшего света. Для того, чтобы в этом общем кли, в этой общей душе, раскрылся Творец. Общее свойство отдачи. Общее свойство отдачи. Это и есть Творец. Вот это надо во время учебы себе представлять. И ничего другого не надо. Это самое надежное, это самое лучшее из того, что может быть. То есть, если мы на этом концентрируемся, мы все больше ничего нам не надо. Дальше.
Дальше вопрос Аллы из Нижнего Новгорода. Если не изучать каббалу как науку, а только читать Зоар и слушать ваши уроки, будет продвижение по ступеням?
Конечно, будет. А что значит изучать ее как науку? Есть люди, которые в нашем мире создают стиральную машину. А есть люди, которые пользуются стиральной машиной. Есть люди, которые создают компьютеры, телевизоры, а мы ими пользуемся. Есть люди, которые знают только какую-то маленькую операцию в этом мире и выполняют какую-то ее маленькую долю, а пользуются благами всего мира. Так что нам надо не рваться вперед. У каждого свое предназначение. И каждый должен чувствовать эту оптимальную точку. Я вот не могу быть другим. Меня сделали таким, и все. Я вот должен разрабатывать науку каббала, притворять ее, обучать. Короче говоря, выкладываться. Со мной вместе, или почти со мной вместе, пришло к моему учителю еще много учеников. Я привел где-то около 40 учеников к нему. Буквально через год-полтора после того, как я пришел к нему сам. А у них нет этого свойства, у них нет этого желания. Один я занимаюсь распространением наук каббала, а они нет. Никто. Никто. Сидят тихонько, спокойно, каждый когда-то немножко где-то занимается и все. Лучше, хуже нельзя сказать. Просто судьба, как сказать, сверхумиссия. Кому больше от этого, кому меньше, тоже нельзя сказать. Это Творец создает такого человека. Допустим, он должен что-то делать, он делает. Это не, знаете, была такая целая тема когда-то, роль личности в истории. Так что надо спокойно к этому относиться. В итоге все делает Творец. Так что нет между нами высших, низших. Все мы являемся передатчиками, переносчиками этой каббалистической информации. И вся она только для того, чтобы мы когда-то соединились все вместе. Так что у вас есть желание, учите то, что вы желаете. Так и сказано. Обучая отрока по путям его, и да учит человек в том месте, где лежит сердце его. Так что ни в коем случае не насиловать себя. Вам нравятся только, допустим, статьи Шамати, читайте только их. Нравится что-то другое, пускай будет что-то другое. А потом поймете, что вот там вот есть дополнение к тому, что я хотела. Или хотелось бы для того, чтобы понять это, мне надо понять и другое что-то. И так далее. Постепенно придет. И в той мере, в которой необходимо для вашей души. Вы прислушиваетесь к ней.
Вопрос из Чили. Как можно оправдать Творца, если ощущаю зло? Я знаю, что он добр, но в любом случае, тем не менее, я на него сержусь или чувствую какое-то раздражение.
А вы не бойтесь. Вы не бойтесь его. Вы можете на него ругаться, злиться, предъявлять претензии. Он же вам подсовывает все, и то это он делает эту всю жизнь. Специально пытается вас раздразнить, раздражать, для того, чтобы вы обратили внимание на него, как на источник всего существующего. А в итоге, когда вы начнете обращаться к нему, вы поймете вдруг, что это не он, а это ваши собственные свойства делают вас такими и делают вашу жизнь такой страшной, уродливой. Вы можете сказать: да, но это он сделал же меня таким, и поэтому я себя так чувствую, и моя жизнь, и весь мой мир такой плохой. Ведь он нас такими сотворил. Да, он такими сотворил. Вы узнаете, начните его ругать, крепко ругать, и вы увидите, на самом деле, как сможете ли вы это или нет. Тогда вам раскроется истина, что на самом деле зло, эгоизм – это не от него. Есть еще кто-то, кроме него? Нет никого. Так откуда же он? От скрытия. От скрытия Творца порожден эгоизм, а не самим Творцом. Ну, это надо почувствовать. Но ругайте. Это полезно. Творец желает только одного, чтобы вы не забывали о нем. Потому что это помогает вам продвигаться. А как вы будете к нему относиться, хорошо или плохо, это не имеет значения. Не пытайтесь играться. С кем? Ведь он знает, что в вашем сердце.
Угу. Вопрос от новосибирской группы. Ощущение погонщика ослов ощущается как страдание или как желаемое воздействие?
Это очень хорошее ощущение. Это как жесткая, четкая, дополнительная сила, которая просто вот берет тебя за шиворот, тебя имеется в виду твой эгоизм, и так прямо его, так прямо приподнимает в воздух и как за шиворот, и переносит на другое место. Очень хорошее свойство. Мы не можем иначе перейти со ступени на ступень, как только с помощью погонщика ослов. Нет на совершенно никаких сил совладеть со своим ослом. Дальше.
Джозеф из Соединенных Штатов, Миллерсвиль, спрашивает: есть ли у Творца начало, всегда ли он существовал? Ну и дальше там немножко философии, вот это главная часть вопроса.
Вы должны, если вы любите философию, просмотреть наш раздел познания действительности. Дело в том, что сначала надо разобраться, как мы познаем, что мы познаем, как мы ощущаем, что мы ощущаем, есть ли что-то вне наших ощущений. Вот тогда мы можем уже говорить о таких высоких материях. Дело в том, что все познание относительно нас, все ощущения относительно нас. Вне нас ничего не существует. Вне нас мы не можем ни о чем говорить. Мы говорим только о том, что постигаем. О том, что не постигаем, вы не можете сказать ни одного слова, у вас даже слов на это нет. Ни желаний, ни мыслей, ничего. Поэтому говорить об объективном существовании чего-то не приходится. Нет такого. Нет миров. Нашего мира и остальных миров нет. Они все в мире постижения человека, они проявляются в нем. В мире отсутствия постижения их нет. А в ком они могут быть, если их отсутствуют постигающие? Это не как в нашем мире существует якобы вещь вне меня. Нет такого. Да и в нашем мире этого нет. Это просто иллюзия. А в духовном мире абсолютно ясно, что все, что существует, существует только в моем ощущении. Мы находимся с вами в океане, давайте так грубо скажем. Это тоже очень приблизительно и очень низко. Но находимся в океане высшего света. и в зависимости от того, насколько совпадают наши характеристики, мои внутренние и этого света, настолько эти общие характеристики рисуют мне образы. Вот они рисуют мне сейчас этот мир. Совпадение мое с высшим светом, оно такое, что рисуется этот мир. Неприятнейшая картина. Но такое мое совпадение с ним обратное. Ничего не сделаешь. По мере того, как я буду себя исправлять, я буду ему все больше подобен, мне будет рисоваться другая картина. Более высшая, более лучшая, совершенная, комфортная. А вообще ничего этого нет. Никаких миров, никаких объектов. Ничего и никого. Высший свет. А я? А я тоже, таким, как я себе представляюсь, как я существую и чувствую себя, вот это и есть я. А на самом деле? А на самом деле такого вообще вопроса быть не может. Что значит на самом деле? Относительно кого и чего? Это я вам говорю как специалист по онтологии, по восприятию реальности, по теории создания. Вы можете зайти в эти разделы в интернете, вы увидите очень многое в науке, в том числе близкое к тому, что говорит Каббала. Но Каббала об этом говорит категорически. Очень, очень кратко, конкретно, категорично, что реальность – это чисто субъективное наше ощущение. Только лишь. В этом, конечно, мы расходимся с Энгельсом, который говорил, что жизнь – это форма существования белковой материи. Но это можно еще сказать, что наш мир в чем-то. А вот что субъективная реальность, данная нам в ощущениях, субъективная реальность, да, данная нам в ощущениях, но не объективная, как утверждали марксисты. Вот здесь возникает противоречие. То есть объективной реальности такого вообще понятия нет. Реальности нет. Есть только субъективное. Дальше.
Арсен из Екатеринбурга спрашивает, почему иногда я чувствую, как свет заходит ко мне, входит, а иногда вообще связь теряется. Скажите, пожалуйста, что делать, чтобы всегда быть в связи? Свет кли?
Ну, насчет света, конечно, Арсен, я ничего не могу сказать. Надо разобраться сначала, что это за свет, почему он приходит и уходит. И стремиться не к свету. Стремиться к тому, чтобы понять, а что значит свет. Светом называется ощущение отдачи в человеке. Когда я проникаюсь свойством, чувством, направлением отдачи к другому, противоположному, далекому, не мне, отделенному от меня, вот это мое ощущение к нему называется свет. Если я при этом наслаждаюсь от того, что у меня есть это свойство, здесь возникает дополнительная проблема. Наслаждаюсь для себя или нет? Я хочу это свойство для того, чтобы мне было хорошо насладиться? Или я хочу это свойство только лишь само по себе и чувствовать наслаждение в другом, как он наслаждается, без того, чтобы ощущать это для себя? И так далее. Здесь существует очень много таких тонких вопросов, как выделить на самом деле это ощущение отдачи, чистой отдачи, когда оно направлено только в одну сторону от меня. Вот оно и будет называться светом. А то, что человек ощущает, что иногда его заливает, наполняет, так хорошо, все понятно, это не свет. Это не тот свет, о котором говорится в Каббале. В Каббале говорится о свете, как об ощущении отдачи. Только лишь относительно другого. Направление от себя. А вы говорите о собственном наполнении.
Дальше. Вопрос из Соединенных Штатов Америки, из Вашингтона. Каким должно быть наше отношение, когда мы ощущаем, что погонщик ослов удерживает нас в состоянии полной темноты?
Погонщик ослов не удерживает нас в состоянии полной темноты. Он приходит именно для того, чтобы подогнать вместе с нами наших ослов. Нет. Если мы согласны на полную темноту, нам не важно ничего для себя и от себя. Мы желаем только подвинуться в сторону отдачи на этой горе, взойти на нее. Вот тогда этот погонщик ослов появляется и помогает нам в этом. А иначе его просто нет. Раби Йоси и Раби Хия, они начали всходить, они вышли в путь. Они обязаны, решили, что они обязаны достичь цели. И поэтому они вдруг обнаруживают, что находится рядом с ними погонщик ослов. Смотрите, как это интересно, Зоар говорит об этом. Как-то так неожиданно. Раби Элазар шел навестить Раби Йоси, а Раби Аба шел с ним, один человек погонял их ослов, следовал за ними. Непонятно, незаметно, вообще никто и ничто. И сказал Раби Аба: откроем врата Торы, потому что сейчас время исправить наш путь. Как только они это начали делать, так сразу же вмешался погонщик ослов и начал их вести дальше. Надо выйти в путь и захотеть, чтобы так было. Тогда это случится. Ну, наверное, последний вопрос.
Да, вот спрашивает Виктор из Молдовы. И, кстати, несколько таких еще есть вопросов. А чем мы займемся, когда дочитаем вместе с вами эту книгу?
Ой, вообще мы можем даже ее не дочитывать. Вы знаете что? Напишите Саше.
На форум можно.
На форум.
Да, я сейчас ссылочку. Ну, я ссылку давал.
Да, напишите ему, чем бы вы желали, чтобы мы занимались. И мы можем прекратить вообще сейчас заниматься этим Зоаром. Мы вернемся к нему через какое-то определенное время. А сейчас мы можем начать с вами любую другую статью, любую другую тему. Все зависит от вас. Я согласен на все. Знаете, согласно пожеланиям потребителей, что ли.
Ну вот пока все, что я получал, это была просьба читать книгу Зоар. Давайте посмотрим, что...
Нет, я считаю, что это не обязательно, между нами говоря. Есть очень много тем в Каббале. Постижение реальности мы сегодня говорили. Свобода воли мы с вами проходили. Каббала и науки, Каббала и философия. Устройство миров. Вы сами знаете все эти темы. Зайдите в интернет наши, увидите все эти темы. Все, что захотите, любую из них, мы с вами со следующего раза можем проходить. Я не могу, я не готовлюсь к своим занятиям. Прямо на уроке, в начале урока мы можем решить, и поехали. Надо только заранее подготовить, может быть, какой-то источник. Да? Так что я с вами прощаюсь, и решим давайте вместе, чем мы будем заниматься в следующий раз. Или подтвердите продолжение книги Зоар. Удачи вам! До свидания, всех обнимаю. Всего хорошего.